слушаете программу «Паломник» из цикла «Мир, человек, слово».
Храм Вознесения Господня на Большой Никитской. Совсем недалеко от Кремля, на Большой Никитской улице, напротив Московской консерватории, находится один из древнейших московских храмов – Вознесенский. Он еще известен как Малое Вознесение. Малое, потому что дальше по улице, у Никитских ворот, стоит еще один храм, называемый Большим Вознесением. Известно, что Вознесенская церковь на Никитской стояла уже в XVI веке и была она центром поселения новгородцев. В конце XV века, после присоединения Новгорода к Москве, Иоанн Грозный, борясь с новгородским сепаратизмом, расселил новгородских купцов по московским городам. Историю Малого Вознесения мне рассказал священник этого храма, отец Алексий.
Первое упоминание о храме мы слышим в 1548 году, когда по дороге в Новгород, а именно по большой нынешней Никитской улице, шла дорога через Волоколамск на Новгород. В этом месте, в районе храма Малое Вознесение, была слобода новгородцев и устюжан. И вот именно в связи с этой дорогой есть первое упоминание о нашем храме, датированное вот как раз серединой XVI века. 1584 год – это год восшествия на престол последнего царя династии Рюриковичей, Федора Иоанновича. И вот день его восшествия на престол, день его воцарения, как раз приходится на Вознесение Господне 1584 года. И поэтому многие наши прихожане с удовольствием называют наш храм царским, потому что он был посвящен именно вот такому важнейшему событию для государства российского, восшествия на престол нового царя. Опять-таки, сведения рукописей и летописей разнятся, потому что некоторые данные свидетельствуют о том, что в 1584 году был построен сразу каменный храм. И поэтому нынешнее здание, существующее в своей основе, датируется именно концом XVI века, а таких храмов в Москве, в общем-то, немного.
Но в то же время есть записи о том, что первая Вознесенская церковь все-таки была деревянной, и сгорела она в 1629 году. Грамота же на постройку каменного здания была выдана в 1634 году. Интересно, что история Вознесенской церкви связана не только с последним из Рюриковичей, но и с Романовыми. В летописи есть сведения о том, что была она домовой церковью патриарха Филарета в миру Федора Никитича Романова, отца первого царя из династии Романовых, Михаила Федоровича.
Мы знаем, что Никитская улица получила свое название от монастыря святого великомученика Никиты, который, в свою очередь, был построен Никитой Захарийным, родственником царя Ивана Грозного, а именно братом его первой жены Анастасии. И совершенно неудивительно, что мы в летописях встречаем сведения о том, что наш храм был домовой церковью самого патриарха Филарета. И в этом смысле значимость нашего храма, наверное, очень трудно было бы преуменьшить. Есть сведения о том, что в 17 веке были сделаны пристройки к нашему храму, а именно пределы. Вот трудно сказать, когда была осуществлена работа по постройке Прокопьевского предела, южного предела храма. Она датируется примерно серединой или, по крайней мере, второй половиной 17 века. Часто называются даты 1680 или 1690 годы. Это единственный в Москве предел, посвященный святому Северной Руси Прокопию Устюжскому. Мы уже вначале сказали о том, что здесь, в районе нашего храма, была слобода новгородцев и устюжан, поэтому они поставили предел именно тому святому, который почитался в их землях, святому Прокопию Устюжскому.
В житии блаженного Прокопия Устюжского сказано, что происходил он из знатного рода любекских ганзейских купцов и воспитан был в католической вере. Но однажды немецкий купец прибывает в Новгород торговать. Молодого иноземца в самое сердце поразили красота и обилие православных храмов, набожность и усердие народа к церковным службам. Он остается в Новгороде. Православие Прокопий постигал в Хутынском монастыре, раздав все свое богатство. прославившись в этой обители, Прокопий ее покинул, бежав от своей славы. Долго скитался, пока не дошел до Устюга, где и обосновался. Днем он юродствовал, а ночью обходил городские церкви и со слезами молился на папертях. По преданию, важнейшим из его пророческих предсказаний стало избавление Устюга от каменного града. Это было в 1290 году. Благодаря слезным молитвам блаженного, раскаленные камни упали градом в 20 верстах от Устюга, пощадив сам город.
Интересно то, что так и до сих пор не выяснено, все-таки посвящен ли Прокопийский предел одному Прокопию Устюжскому или Прокопию и Иоанну Устюжским. И как раз в описи начала XIX века находится икона, на которой Прокопий и Иоанн изображены вместе, именно вдвоем. В общем-то, исторически так сложилось, что Прокопийский предел называется именно по имени святого Прокопия. В дальнейшем мы видим, что у храма появляется северный предел, и он именуется Никольским в честь святителя Николая, чудотворца, столь любимого на Руси святого. Однако данные по тому, когда этот предел меняет свое имя на предел усекновения главы Иоанна Предтечи, крестителя Господня, тоже разнятся. Тем не менее, мы совершенно бесспорно можем говорить о том, что этот предел в течение полувека, в XIX веке, отсутствовал, он был упразднен и освящен в честь Предтечи Господня в 1874 году только лишь. И вот к концу XIX века наш храм становится вновь трехпрестольным.
А в начале XIX века Москва была разграблена и сожжена армией Наполеона. Насколько пострадал Вознесенский храм на Никитской, точных сведений нет, или они просто пока не найдены. В списках пострадавших храмов его нет, но при этом прихожане Малого Вознесения не один десяток лет собирали средства на восстановление своего храма.
Трудно сказать, насколько он пострадал, пострадал ли вообще, или это был результат того, что храм, например, был разграблен французами. Каких-то достоверных сведений нет по этому поводу. Однако мы знаем, что сбор средств после войны 12-го года продолжался до 1846 года, то есть довольно долго, из чего можно сделать все-таки некоторые выводы, что храм каким-то образом пострадал. 19 век связан с деятельностью некоторых выдающихся настоятелей нашего храма, когда мы вспоминаем протоиерея Стефана Виноградова, который был настоятелем нашего храма почти весь 19 век, с 830 года до 1872, более 40 лет. И при нем завершалось формирование нынешнего облика храма. Однако из настоятелей 19 века следует более всего упомянуть, конечно, о протоиерее Гаврииле Светинском, который известен своей деятельностью, в первую очередь связанной с поддержкой японской миссии Русской Церкви и с деятельностью святителя Николая Японского, который благодарил в своих письмах отца Гавриила, часто упоминая о его помощи, имея в виду, что отец Гавриил собирал довольно серьезные большие средства на то, чтобы японская миссия имела возможность продолжать свою деятельность. И наш храм почтен служением, литургии, тем самым святителем Николаем, который ныне прославляется церковью как просветитель Японии, он служил в нашем храме. Перед своим отъездом в миссию, после своего посвящения в епископский сан.
В конце XIX века храм приобрел свой современный вид. Восьмерик на четверике с небольшой главкой и изящной невысокой колокольней. После Октябрьской революции Малое Вознесение закрыли не сразу – только за 4 года до Великой Отечественной войны.
В 1918 году начинается регистрация нашего прихода уже органами советской власти, и документы свидетельствуют о том, что советская власть занимается неприкрытыми поборами, ничем не объяснимыми. С такой-то церкви собираются тысячи, десятки тысяч тогда еще полновесных рублей, это 18-й год, и только к 20-му году община начинает более или менее нормальную, в какой степени это возможно после революции, церковную жизнь. Известно то, что к началу 30-х годов и в 30-х годах замечательный сон московского духовенства служил здесь, в нашем храме, когда из закрытых храмов сюда собирались священники, их было более 15, по крайней мере, старые наши прихожане, сейчас уже скончавшиеся, вспоминали о том, что вот таких выдающихся из них было человек 6. Первого, кого вспоминают, это протоиерея Павла Левашова, который был духовным чадом старца Алексея Зосимовского. Это тот самый старец, который вытягивал жребий патриаршества святителю Тихону Белавину, патриарху московскому и всей Руси. За 4 года до войны, с 37 года, наш храм закрывается и перестает действовать как церковь, как храм Божий, где совершается богослужение. И это продолжается вплоть до 1991 года. В нашем храме находится общежитие, живут люди. Храм разделяется на несколько этажей. Здесь были этажные перекрытия, несмотря на то, что он, в общем-то, маленький, невысокий. Квартировались различные организации, последние из которых – это мастерские Росреставрации. Однако наступают другие времена. В 91 году, а именно 9 августа, регистрируется община нашего храма, и священник храма Воскресения Славущего, отец Геннадий Огрызков, становится настоятелем храма Малое Вознесение. И становление храма связано с именем преснопамятного блаженной памяти протоиерея Геннадия Огрызкова. А милостью Божией мы сейчас продолжаем дело отца Геннадия и ту любовь к людям, которую он воспитывал в духовенстве, мы стараемся нести и сейчас. Вот уже более 10 лет возглавляет наш приход протоиерей Василий Строганов, который, собственно, продолжил дело отца Геннадия. Община сохранилась, она растет. Много молодежи, которая приходит к святыням нашего храма. Чаще всего, конечно, упоминается чтимая икона Петра и Февронии с частицами мощей этих святых. Эта икона, по воспоминаниям, опять-таки, наших старых прихожан, была и до революции в нашем храме. О ее судьбе мы ничего не знаем. Ныне существующая икона была написана вновь, и трудами отца Геннадия были доставлены частички мощей святых Петра и Февронии наш храм. И вот около этой иконы в течение года регулярно служатся молебны покровителям брака и семьи, вот этим древним святым. Кроме этого, трудами одного из наших алтарников были сделаны прекрасные ковчежцы, которые хранятся в алтаре. В них находятся многие мощи святых, в том числе мощи святителя Филарета, митрополита Московского, многих оптинских старцев и многих и многих киево-печерских преподобных. Это тоже старание отца Геннадия. Кроме того, у нас есть частичка мощей святителя Феофана Затворника, тоже очень почитаемого святого. Вот ко всем этим святыням приходят многие-многие люди. Таким образом, жизнь церковная, жизнь богослужебная, жизнь таинственная христианских душ в нашем храме продолжается и по сей день.
Слушали программу «Паломник» из цикла «Мир, человек, слово».